Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Источники в экстренных службах Москвы сообщили сегодня об эвакуации из 16 школ. Сообщения о взрывных устройствах не подтвердились. В Петербурге сегодня эвакуировали 12 торговых центров. Галерея, Стокман на Невском проспекте, Радуга, Миллер, Атмосфера, Монпансье, Июнь, Чкаловский, Космос, Пик, Авеню и Французский бульвар. Напомню, накануне в Москве из-за анонимных звонков о взрывных устройствах эвакуировали более 100 тысяч человек. Об этом сообщали источники в правоохранительных структурах. Всего поступило 65 звонков об угрозе на 70 объектах, рассказал собеседник агентства. Речь идет об учебных заведениях, торговых центрах, вокзалах, гостиницах и других зданиях. Массовые эвакуации после анонимных звонков начались в российских городах еще 11 сентября. После проверок в регионах и Москве возбудили уголовные дела о заведомо ложном сообщении об угрозе. По информации РБК, к расследованию подключилась Федеральная служба безопасности. Отмечается, что звонки о заложенных бомбах поступали с виртуальных номеров IP-телефонии. РБК пишет, что рассматривается версия о намеренной атаке с территории другого государства. Пранкер Lexus, он же Алексей Столяров, в интервью нашей радиостанции описал схему, по которой, как он считает, была организована вчерашняя телефонная атака на Москву и другие города.
Ну, это вообще не пранк. Давайте начнем сразу. Пранк заключается в том, чтобы был какой-то юмористический подтекст. Здесь же явно сразу же бросается на глаза, что элементы терроризма с целью запугать народ, целью, причем это все спланировано, имеет под собой определенную структуру и схему, и понятно, откуда исходит. Все это организовано определенной группой интернет-инициативными людьми с Украины. Я считаю, что это организация кибервойска, около СБУшная организация, которую поддерживает в том числе народный депутат Антон Геращенко. Это один из интернет-проектов Украины. Это такие люди, которые занимаются атаками на сайты России, и в том числе они иногда устраивают такие телефонные атаки. Это специальная программа, написанная ими, такой бот, в который заносится определенный список вот этих телефонов, на которые будут совершены атаки. Записан специальный голос с явно выраженным украинским акцентом, который, скажем так, не включается человеком, а именно уже записан заранее, вот, что ему отведена определенная вот роль сказать вот это. Звонки происходят через IP-телефонию. Сервер находится как на Украине, так и может находиться и в других странах. Дело в том, что где-то около там, 2 лет назад я сталкивался с такой же ситуацией. Они атаковали там мой телефон. Эта программа уже давным-давно известна. Они собираются в сети и обсуждают там план атаки своей.
Это был пранкер Lexus, он же Алексей Столяров. Но и в пресс-службе СБУ радиостанции «Говорит Москва» заявили, что не станут комментировать российским СМИ возможную причастность службы к этим телефонным атакам. Сейчас с нами на связи председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, подобные акции, которые сейчас прокатываются по России, насколько серьезно влияют на бизнес?
Конечно, они очень серьезно влияют и на бизнес, и, наверное, на общее даже настроение, в том числе и потребители, в общем-то, недовольны от того, что такие случаи случаются. Финансовые убытки несут компании, которые, соответственно, осуществляют торговую деятельность.
В таких случаях вот эти финансовые убытки каким образом учитываются и кому потом предъявляются претензии, если предъявляются?
Ну, наверное, теоретически можно потенциально предъявлять претензии только в случае выявления таких телефонных хулиганов. Торговые центры, как правило, перед арендатором такой ответственности не несут, тем более, в общем-то, это, наверное, даже и логично.
В случае, если будет выявлено, что да, звонки совершались с территории другого государства, на государственном уровне это как-то решается? Известны ли вам такие случаи?
Ну, это в зависимости от тех отношений, которые есть с этим государством. Я помню, были случаи буквально вроде в прошлом году, когда было выявлено, что звонки совершались с территории Украины. И я так понимаю, что это ничем не закончилось в силу, опять же, текущих, наверное, сложных отношений. Вот. С другими государствами обычно была тоже информация, в общем-то, в публичном поле, что в случае выявления таких людей, такие люди выдавались, опять же, в зависимости от межгосударственной договоренности.
Предусмотрена ли какая-то схема, согласно которой работа или поведение сотрудников вот в такой ситуации, например, если звонки будут повторяться,
конечно.
Да, как это будет меняться, как будут работать торговые сети в таких условиях?
Да, вы имеете в виду, как должны действовать, наверное, компании, да, в случае поступления таких звонков?
Ну вот смотрите, как действовать, примерно понимаем, потому что должна провестись эвакуация, все эвакуация, должны выйти, да, потом проверить. А в случае, если это повторяется многократно и не подтверждается, схема как-то меняется или нет?
Нет, схема не меняется, тем более это на контроле силовых органов находится. И, в общем-то, здесь нельзя пустить эту ситуацию на самотек, тем более, если, а вдруг все-таки, например, это подтвердится. То есть 2-3-5 звонков были вот именно таких, а последующий вдруг, в общем-то, оказался проблемный. Да, поэтому в данном случае, в общем-то, всегда принимать соответствующие действия.
Ну и теперь попытаемся уже представить конкретную ситуацию. Есть некая крупная торговая сеть, которая расположена в крупном торговом центре. Поступает звонок, после этого проводится эвакуация, работа сорвана где-то на час. Если мерить в деньгах, то это сколько примерно может стоить, если говорить о предъявлении материальных претензий?
Ну, здесь надо по-разному смотреть, потому что есть... значит, потерянная прибыль, значит, как бы убытки по-разному здесь высчитываются. Опять же, суммы, на самом деле, достаточно сложно считать. Все зависит, опять же, от размеров этого торгового объекта, что это за крупный торговый объект. Но это может отчисляться от нескольких сот тысяч, там, в общем-то, до нескольких десятков миллионов в ежедневном режиме для крупных торговых комплексов.
То есть несколько сотен тысяч – это минимум, а так миллионы рублей потери, которые связаны вот с подобными эвакуациями.
Примерно так. Опять же, все в зависимости от того, насколько по времени продлилась эта эвакуация. Если это несколько часов, то это один уровень потерь. Если это практически на весь там рабочий день, то это, в общем-то, там потери немножко выше.
Ну и подобного рода претензии хоть раз выставлялись торговыми сетями конкретным людям, которых ловили на вот этом телефонном терроризме?
Вы знаете, я, честно говоря, не припомню таких случаев, по крайней мере, в публичном пространстве, чтобы они закончились, в общем-то, такими положительными и, в смысле, весовыми исками, полученными суммами вот в адрес тех, кто деньги потерял.
То есть эти потери никто никогда никому не компенсирует?
Потери никто никогда не компенсирует.
Спасибо. Это был Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Но я напомню, что мы работаем в прямом эфире. У нас есть телефон 84957373948, смс плюс 79258888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Заведу голосование и после этого уже буду принимать аргументацию. Как действовать в таких обстоятельствах, если вот эта история будет ежедневно повторяться в таком регулярном режиме? Вы полагаете, что нужно будет как-то менять правила, регламент проведения эвакуации и всего остального, возможно, как-то закрывать глаза или уши на подобного рода предупреждения? Да, вы полагаете, что нужно будет игнорировать такие звонки, если они будут поступать постоянно, для того, чтобы не парализовать вообще работу всю. Это 134-21-35. Нет, подобного рода сообщения должны всегда быть в центре внимания, поэтому действовать нужно по четко отработанной схеме. Эвакуация, проверка. После этого опять люди возвращаются на рабочие места или просто в торговые залы. Это 134-21-36. Нужно менять схему, возможно, игнорировать звонки. 134-21-35. Нет, нужно продолжать действовать по четко отлаженной схеме. Это 134-21-36. 36. Наше голосование началось, ну и сейчас несколько аргументов примем. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Владимир, а вы знаете, вот по такому принципу, так же можно теперь каждый день звонить, и вот если оттуда будут эти вот виртуальные вот эти звонки идти, и так же можно вообще все остановить реально.
Ну, примерно так и происходит, потому что около сотни звонков.
Риск мутили, это глупо.
И что делать?
Ну, блин, не знаю. Но мне кажется, в любом случае власти не будут рисковать, потому что вдруг из 100 случаев один взорвется, и тогда это будет пипец всем. Поэтому...
Спасибо, принимается. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Голосование продолжается. Вы полагаете, что, возможно, имеет смысл игнорировать подобного рода сообщения, если они будут повторяться и повторяться? Это 134-21-35. Нет, нужно продолжать действовать по четко отработанной, отлаженной схеме. Это 134-21-36. Да, с эвакуацией, да, с остановкой работы, но так надежнее и правильнее. Это 134-21-36. Еще один звонок успею принять, слушаю. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я хотел вам сказать, знаете, я не моралист, но я не видел ни одного случая, вот так, на слуху, чтобы звонили, закладывали, что-то, не дай бог, происходило. Конечно, власти должны предпринимать действия, но мне кажется, все это вот может продолжаться бесконечно, надо вырабатывать какую-то систему, не знаю, может быть, спецслужбы выработают какую-то систему, что поймут, что это какие-то, знаете, такие виртуальные звонки, больше, чтобы парализовать наш...
Они это понимают, но это сообщение об угрозе.
Я согласен, да, но вот предыдущий звонящий правильно сказал, что это может до бесконечности происходить, и, соответственно, какую-то систему надо отлаживать, иначе, ну, так может происходить, как замкнутый круг, знаете, звонить, проверять.
Да, ну, а как вы себе представляете эту новую схему? Без эвакуации, без проверки?
Нет, ну, какая-то проверка должна быть, но без вот такого, знаете, тотального... все парализуется, все уводится, поэтому иначе так и будет продолжаться, такой замкнутый круг.
Спасибо, принимается. Ну и Пьеро пишет, если в правовом поле не получается, то государство должно работать по-иному. Как, Пьеро не уточняет. Лобстер пишет, нужно усилить проверки на территориях всех объектов, чтобы не терять потом столько времени. Об этом пишет Лобстер, ну то есть профилактические, видимо, проверки проводить. Как можно не реагировать на это? Нужно реагировать и предотвращать такие ситуации. Они этого и хотят, чтобы все сидели и ничего не делали. Никуда не годится. Об этом пишет 743-й на наш СМС-портал. Сейчас останавливаю голосование. Результат получается следующий. 20% наших слушателей полагают, что... можно как-то изменить схему или вообще не обращать внимания на подобного рода сообщения, если они будут повторяться, 20%, ну и 80% полагают, что нужно работать по четко отработанной схеме с эвакуацией, проверкой и всем остальным. За это проголосовали 80% наших слушателей.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну а в парке Зарядье другая беда. Там изменили режим работы из-за вандалов. С этого дня посетителей будут пускать с 15-минутными интервалами. На официальном портале мэра и правительства Москвы отмечается, что ввод ограничений – вынужденная мера. Цитирую. «Ландшафт парка – его основа, без которой Зарядье не может существовать. Если мы сейчас не позаботимся о растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут», – заявил директор парка Павел Трехлеб. Уточняется, что каждые 15 минут посетителей будут пускать на территорию парка, на парящие мосты в павильоны. За первые дни работы парку Зарядье, который появился на месте гостиницы «Россия», нанесли существенный урон. Там был поврежден стеклянный купол, разбиты напольные фонари, световое окно на крыше павильона, медиа-центр и вытоптаны лужайки. Только в зоне северного ландшафта уничтожено 30% зеленого покрова. Некоторые растения посетители воруют. Для восстановления парка нужно собрать по питомникам около 10 тысяч растений. Об особых мерах, принятых после нескольких дней работы парка, в интервью «Говорит Москва» рассказала руководитель пресс-службы парка Зарядье Карина Горобец.
Чтобы сберечь ландшафт и уникальную ботаническую коллекцию, которая представлена в парке, дирекции были приняты ряд мер, чтобы обезопасить территорию парка и те растения, которые здесь представлены, а многие из них входят в Красную книгу Москвы. Для этого с 18 числа по понедельникам у нас будет вход в парк с 14 часов, и работать парк будет до 21 на вход, после 21 уже на выход, до 22 часов. Павильоны работают с 10 утра и до 8 вечера, но, естественно, по понедельникам они будут работать с 14. Предусмотрены также интервалы запуска в парк, то есть будет ограничен немного вход в парк, производиться он будет каждые 15 минут. То же самое на смотровой площадке «Парящий мост». и на территорию самого парка. Как только служба безопасности парка видит, что достаточно большое количество уже находится в парке, то на входе, где находятся рамки у нас со стороны Васильевского спуска, там будет приостановлен проход в парк где-то примерно на 15 минут, а затем снова будут пропускать по группам.
Это была руководитель пресс-службы парка «Зарядье» Карина Горобец. Сейчас с нами на связи ландшафтный дизайнер, садовод, телеведущая Ольга Платонова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот что с этой бедой можно сделать? Высаживать какие-то специальные растения, которые бы не похищали посетители? И как-то вы можете себе представить, как решить эту проблему в парке «Зарядье»?
Но дело в том, что растения существуют у нас во всех парках. И в парке Сокольники, и в парке Горького, везде есть насаждение, и такой беды не случается. Поэтому мне кажется, что это просто спланированная провокация какая-то. То, что касается украденных растений, насколько мне известно, что там даже мхи были украдены, их использовать при пересадке практически невозможно, потому что мхи не приживаются на новом месте. И, то есть, если их пересаживают, то с огромным комом земли. Если там были растения болотные, потому что я знаю, что там калужница была украдена, то, конечно, она может у кого-то на болотистой почве, на участке рядом с прудом прижиться. Я знаю, что украли овсяницу, которая является злаком. Тоже, если, например, ее посадить на обычную богатую гумусом почву на даче, то она тоже погибнет очень быстро, потому что ей нужна скудная почва, песчанистая. Если эти растения попробуют выращивать у себя на дачах воры, скажем так, то я думаю, что они потерпят фиаско, потому что только профессиональные ландшафтные дизайнеры знают агротехнику всех этих растений. Вот так вот.
Ну а с точки зрения садовода, вот те растения, которые похищают, которые вы перечислили, они представляют какую-то ценность, они уникальны или... почему их, по крайней мере, воруют? Ваше объяснение?
Я просто думаю, что самая большая проблема для озеленения парка были мхи. Скорее всего, ландшафтные дизайнеры заказывали их откуда-нибудь из Японии, потому что именно там существует культура садов мха. Конечно же, эти экземпляры жутко дорогие. Вот. И если именно оттуда покупались мхи, то это денежная утрата такая значительная. Остальные растения, в общем-то, сейчас можно найти на других садовых рынках, поэтому возместить потери, в общем-то, я считаю, можно. Но просто если поставить везде камеры, если четко следить за вандалами, мне кажется, эту проблему можно решить.
Ну, то есть, полагаете, это все-таки временное явление, связанное с той красотой?
Я думаю, думаю, что это просто целенаправленное вредительство тех людей, которые хотели омрачить праздник, соответственно, опозорить наших людей. Поэтому вот так. Я считаю, это провокация, конечно.
Спасибо. Это была Ольга Платонова, ландшафтный дизайнер, садовод, телеведущий. Опять же, обращаюсь к аудитории. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Второй раз за сегодняшний день звучит один и тот же вопрос, и звучит он так. А что делать-то? Ну, то есть, ставить каждому мшаннику по охраннику с резиновой дубинкой, не знаю, или везде вешать видеокамеры, вот... Как с этим бороться? Я напомню историю с парком Горького, когда там только начинали организацию вот этого большого катка, и первое время туда пускали посетителей и выдавали коньки бесплатно. Но после того, как эти коньки стали исчезать с какой-то космической скоростью, было принято решение все-таки эти коньки выдавать за деньги, в аренду, ну и так далее. Сейчас вот как-то история повторяется, возможно, это действительно временное явление. Не знаю, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. К сожалению, вас очень плохо слышно. Вот как-то не получается у нас со связью. А может, и не было мхов и другого? Парк, как «Зенит-арена», не срослось, пишет Алексей Ильич. Ну и что еще? Так как все эти заряди обыкновенный распил бабла и обворовывание населения, то удивляться законной экспроприации не надо, пишет 29-й. Ну, хорошо, если бы это была экспроприация для того, чтобы обогатиться самому, тогда, наверное, ваша логика 29-й работала. Но так как это экспроприация... по словам Ольги Платоновой, скорее всего, закончится ничем, это больше похоже на вандализм, тогда, ну, как-то логика не очень работает. Но еще один звонок успеем? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Руш слышно сейчас?
Да, сейчас хорошо.
Вот я думаю, что все-таки это вандализм, понимаете. Судя по тому, что происходит вообще в целом. Вот даже проводя параллели, понимаете, вот на площади революции скульптуры, да, вот. Это вандальное отношение ко всему, понимаете. Ну вот народ так сейчас воспитан, понимаете. Много как бы приехало сюда людей, низкий уровень культуры общий, понимаете.
Как перевоспитывать будем?
А перевоспитывать, это нужно администрации более жесткие меры принимать, понимаете. Взять даже вот те же опять скульптуры, вот этот времен, как бы ставились в войну на площади революции, понимаете, народ строил метро, искусство высокое, понимаете, высокое, это бронзовые вот эти вот фигуры. Стерты, ну, собаки, все это, все идут, и тут каждый норовит, вот, понимаете, вот схватить, вот там, вот это, бесцельно, понимаете, он наблюдал, понимаете.
Позвольте, позвольте, это уже примета, поэтому нельзя сказать, что бесцельно. На удачу обычно нос натирают.
Да, на удачу, и здесь то же самое, понимаете, люди, вот, я даже вот скажу по своему двору, понимаете, вот посадил, да, эти... кедры, поехал, купил спиртовник, посадил кедрики, да. Ну, вот отношение такое, собак подводят, понимаете, вот специально, потому что собаки, они как бы в одном месте, вот эти кобельки, они как бы, когда выгуливают, они быстренько сделают, садил, и уходят, понимаете, на дерево, на это, вот,
а кедрик народ останется. Такой. Я понял, спасибо. Ну что, ограничить доступ в парк, пока есть ажиотаж, предлагает 680-й, и добавляет, что заставить охрану парка работать. Мы были в заряде, охрана курила, не обращала внимания на людей на траве. Об этом пишет 680-й.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и произошло то, что ожидалось. Apple снизила в Российской Федерации цены на iPhone 7 после презентации новых смартфонов. Презентация iPhone 8 и 10 поспособствовала снижению цен на старые модели смартфонов Apple в России. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании. Во вторник американская корпорация представила три новых смартфона. Это iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 10, а также очередное поколение Apple Watch. После презентации Apple снизила цены на модели смартфонов седьмого поколения в среднем на 4-5 тысяч рублей. Это если мерить, опять же, в российской валюте. Ну и сейчас iPhone 7 с 32 гигабайтами можно купить за 44 тысячи рублей, что на 6 тысяч рублей дешевле, чем раньше. Такая же модель на 128 гигабайт стоит уже 52 тысячи рублей, а раньше стоило 57. Сейчас с нами на связи Евгений Масунов, обозреватель appleinsider.ru. Евгений, вы нас слышите?
Да, здравствуйте, слышу.
Здравствуйте. Ну, это такая традиционная история, но с чем она связана? С тем, что как бы стоимость смартфонов снижается до объективного показателя, когда убираются брендовые накрутки, или как это объяснить?
Я бы объяснил это тем, что после выхода новой модели, конечно же, теряется такой интерес широкой общественности к предыдущему поколению, и всем, конечно же, хочется иметь новый iPhone, поэтому основное внимание переключается на модель, которая была выпущена вот в этом году. И для того, чтобы хоть как-то удержать интерес покупателей к предыдущей модели, которая продолжает выпускаться, Apple принимает решение снизить цены. Не знаю, является ли эта цена, которая, как вы сказали, ценой отсутствующей накруткой на бренд, но примерно вот 20% каждый год это мы видим. И плюс, конечно же, это такая интересная точка входа для новых покупателей, которые хотят иметь iPhone, ну и для имеющейся клиентуры, которая хочет обновляться, но делает это не идя на большие затраты, скажем так.
Евгений, смотрите, если я вот, буду ретроградом и захочу купить себе iPhone 7 Plus, вы бы рекомендовали еще подождать какое-то время, когда уже в ноябре поступят в продажу новые смартфоны, или полагаете, вот эта цена, она уже ниже не упадет?
Я бы вам посоветовал покупать iPhone 7 Plus прямо сейчас, потому что, как показывает история, не следует ожидать каких-то других корректировок в цене. Ну, конечно же, если не вмешаются различные внешние факторы, такие как колебания курса и так далее.
То есть вот эта цена на iPhone 7, на iPhone 6, она уже, скорее всего, останется окончательной?
Скорее всего, да, она не изменится и будет зависеть от, скажем так, от магазина к магазину, То есть где-то будут проходить какие-то акции. Традиционно почему-то, по какой-то причине, одним из самых высоких цен являются цены в онлайн-магазине Apple.com.ru. Поэтому, если вам хочется, если вам не принципиально покупать новый iPhone именно вот у главного официального канала, то я бы посоветовал зайти на Яндекс.Маркет и сравнить цены. И, ну, конечно же, стоит помнить о том, что необходимо приобретение полулегально ввезенных iPhone в Россию, потому что вы можете столкнуться с несколькими проблемами, например, связанными с гарантийным обслуживанием и так далее.
Спасибо. Это был Евгений Мусунов, обозреватель AppleInsider.ru. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Следим за главными новостями дня сегодняшнего. Экс-министр финансов Задорнов переходит в открытие. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила переход бывшего министра финансов, члена правления ВТБ и председателя правления ВТБ-24 Михаила Задорнова на руководящую должность в Банк Открытия. Об этом она сообщила в ходе Международного банковского форума, передает корреспондент РБК. В ФК Открытие банкир, по ее данным, перейдет после завершения работы в банке временной администрации. Процесс оздоровления открытия займет, как мы уже говорили, несколько месяцев, пояснила глава Центробанка. После этого, по ее данным, банк будет докапитализирован, и открытие согласует с ЦБ стратегию устойчивого роста компании. Хотя председатель правления будет назначен только в завершении работы временной администрации, управляющей компанией фонда консолидации банковского сектора, я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определенность и большее понимание, заметила Набиуллина. Эту позицию председателя правления в Банке Открытия согласился по нашему приглашению занять Михаил Михайлович Задорнов, который здесь присутствует, заявила Эльвира Набиуллина. Сейчас с нами на связь выходит Вячеслав Путиловский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приход Михаила Задорнова в Банк Открытия. А как вы это объясняете?
Ну, в смысле, как я объясняю?
Речь, ну, смотрите, в том, что... да. Угу. Он и так на хороших должностях в хороших банках. Зачем это нужно Михаилу Задорнову? Нужно ли это открытию? Зачем это нужно Эльвире Набиуллиной?
Ну, на самом деле, если бы вспомним, что господин Задорнов был, во-первых, является экс-министром финансов. Более того, у него есть опыт санации достаточно крупного на тот момент Гута-банка, который впоследствии получил имя ВТБ-24 и стал одним из крупнейших банков федерального значения. Крупнейших, в первую очередь, розничных банков. Вот. Далее, если мы все помним, то в ближайшее время банк ВТБ-24 будет присоединен к материнскому банку, главному банку группы. Вот, и, соответственно, топ-менеджмент указанного банка, включая господина Задорнова, он должен был определить свое место в дальнейшем в группе ВТБ. Вот. И на эту тему, насколько я понимаю, не было четкого понимания, то есть какое место займет господин Задорнов вот в новом объединенном банке.
Вообще в мире финансов Михаил Задорнов имеет реноме кого? Кризисного менеджера, человека, который давно в системе и поэтому обладает нужными знакомствами? Или как его охарактеризовать?
Ну, фактически это управление с огромным опытом в финансовой сфере, который имеет опыт санации крупных банков, ну, помимо всего прочего, вот, который на текущий момент оказался в некотором роде на распутье. И вот история с открытием, подвернувшаяся, она во многом является решением этого вопроса.
Ну и, соответственно, команда Михаила Задорнова из ВТБ-24, скорее всего, перекочует туда же за ним в открытие. Получается так.
Знаете, я бы не строил таких прогнозов, потому что, скорее всего, действительно кто-нибудь перекочует. Вот, но я думаю, что топ-менеджером из его команды, в общем-то, найдется применение и в других областях, помимо открытия. Хотя, в принципе, учитывая, что новая команда по санации открытия, она не сформирована на текущий момент, скорее всего, часть людей перейдет именно туда.
А что касается старой команды открытия, она, получается, совсем не удел теперь будет?
Ну, вот по сообщениям регулятора, старая команда будет принимать участие в управлении банком, как минимум в части того, чтобы облегчить процесс санации, который будет проводиться. Вот. Будет ли она принимать ключевые решения, будет ли топ-менеджмент владеть частью капитала, это, я считаю, вопрос останется открытым просто по результатам дальнейшего обследования банка. Проще говоря, какой объем некачественных активов там обнаружат.
Просто если посмотреть на заявление Эльвиры Набиуллиной, получается такая картина, что вопрос с прежним руководством банка открытия уже как будто бы решен. Мы назначаем вам нового руководителя, он теперь будет главный. Все. А вот эти все недоговоренности, недомолвки, которые еще оставались по банку открытия, получается, уже не актуальны.
Знаете, я бы так не стал бы формулировать вопрос. Дело в том, что санация группы открытия и банк группы открытия, его топ-менеджмент, я считаю, это немножко разные уровни. Вот. И то, что выходец из ВТБ-24 будет санировать эту группу, возглавит, точнее, санацию этой группы, вот, это не то же самое, что полное отстранение топ-менеджеров от управления банком, которое, как бы подчеркну, не анонсировалось.
Возможно ли такое, что банк открытия перейдет под контроль какой-то уже действующей структуры, ну, например, ВТБ?
Учитывая тот объем проблем, который был озвучен, собственно, Банком России, а это там от 200, по-моему, до 400 миллиардов рублей, я думаю, что сумма будет расти скорее в большую сторону, чем в меньшую. Вот ВТБ, я думаю, на текущий момент это не очень нужно, просто потому, что слишком большие риски. Другое дело, когда банк будет уже акционирован вот, по какой-то из схеме, по одной из схем, то я не исключаю, что часть активов теоретически может перейти в ВТБ на каких-то условиях. Или, может быть, даже весь банк. Вот. Но в данном случае, собственно, пока говорить об этом рано. И, собственно, я приведу пример высказывания топ-менеджеров Банка России на тему, что они не планируют увеличивать число банков и долю банков под управлением ЦБ в экономике, в банковской системе. То есть, грубо говоря, Сбербанка, контрольным пакетом которого владеет ЦБ, в общем, уже достаточно.
Ну и последнее уточнение. Мы периодически задаем один и тот же вопрос нашим экспертам, что касается тех средств, которые находятся в открытии у физических, юридических лиц. Переживать по-прежнему не стоит?
Ну, на самом деле, самое страшное уже случилось. То есть банк попал в сложную ситуацию, и ЦБ, в общем-то, анонсировал, что он предоставит все необходимые средства для вывода этого банка из этой ситуации. Ну, то есть уже как бы все произошло, все, чего боялись.
Спасибо. Это был Вячеслав Путиловский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас об истории. Граждане Российской Федерации плохо знают свою историю. Специалисты в ЦИОМ провели опрос в связи со столетием Октябрьской революции. Большинство опрошенных, это 96%, заявили, что историю России важно знать. При этом 40% признали, что знают историю плохо. Еще 7% оценили свои познания в этой сфере как очень плохо. 41% считают, что знают историю хорошо. Из них 3% заявили о том, что знают историю Российской Федерации очень хорошо. Социологи задали участникам исследования дополнительные вопросы на знание исторических событий и личностей 20 века, чтобы убедиться в объективности данной ими оценки. В результате выяснилось, что только 11% граждан России осведомлены о том, что большевики в октябре 1917 года свергли Временное правительство. 65% дали другие ответы, среди которых преобладал вариант «большевики свергли царя». При этом только Только 7% знали, что фразу «им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» сказал премьер-министр царского правительства Петр Столыпин. 83% не смогли ответить на вопрос. 10% дали неверный ответ. Ну и запроса также выяснилось, что годы русско-японской войны, это 1904-1905 годы, знают лишь 9%. Не знают дат 57%, путаются в них 34%. Итог, я еще раз напомню, 41% заявлял, что знают историю хорошо, при этом на элементарные вопросы ответить не могут в большинстве своем. Сейчас с нами на связи Николай Копылов, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Николай Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы в шоке, вы в ужасе или примерно этого результата и ожидали от социологов?
Ну, говорить, что в каком-то глубоком ужасе, наверное, вряд ли. Ну, скорее всего, опять же, результат такой, как, в общем, и следовало ожидать. Ну, то есть, так скажем, общество, оно, особенно вот тот срез, в котором проводили опрос, оно, в общем, представляет себе общую картину школьного курса отечественной истории. Ну, естественно, уже на конкретные какие-то вопросы, на конкретные, так скажем, факты, они ответить не могут или затрудняют.
Вот с точки зрения историка, подобные заблуждения, они, ну, как-то серьезно искажают взгляд на текущие события, на происходившие события, или критически не влияют на то, как мы оцениваем свою собственную историю?
Ну, здесь нужно говорить прежде всего о том, что вот базового уровня, который обычно преподается в нашей российской средней школе, и даже, так скажем, в лучшем варианте он преподается для того, чтобы учащийся мог сдать единый государственный экзамен, его, конечно, не хватает для того, чтобы ориентироваться уже вот в современном историческом пространстве. Соответственно, человек получает определенный набор фактов, а вот уже их анализ, их толкование, вот это уже, как говоря, ну, не дается.
Ну, как показывает опрос, даже с фактами у нас все не совсем, слава богу, это я очень мягко формулирую.
Люди говорили о том, что они знают историю, как они себя сами оценивают, но при этом как бы уже на конкретные какие-то вопросы они не могли ответить.
Да, истории причем 20 века, то есть относительно недавней.
Ну вот, ну здесь опять же как бы история 20 века, если мы, в общем, говорим о преподавании ее или, так скажем, об том объеме, который обычно дается среднестатистическому гражданину России, это опять же набор ключевых фактов, касающиеся там событий революции, событий, так скажем, 30-х годов, Великой Отечественной войны, ну и, так скажем, немного уже послевоенный период. Остальное все, как бы то, что находится за строкой учебника, за рамками учебника, это, естественно, для людей, которые не предполагают там дальнейшее, там более углубленное изучение истории как предмета, это остается большим белым пятном.
Я просто на что обращаю внимание, вот даже в нашем эфире, если мы поднимаем какие-то исторические темы или обсуждаем каких-то героев из нашей истории, в том числе недавней, это всегда вызывает довольно бурное обсуждение среди аудитории, очень много откликов, комментариев, многие хотят проголосовать за тот или иной исторический персонаж. Но, как вот еще раз возвращаясь к тому же соцопросу, возникает ощущение, что люди спорят, но не понимают, о чем они вообще говорят. У вас нет такого ощущения?
Ну, если мы говорим, опять же, о каких-то там спорах и полемиках, которые происходят вокруг каких-то событий ключевых или известных личностей в нашей истории, то здесь нужно отметить, что речь идет не как бы спор о наличии как бы факта самого или явления, или персонажа, а именно вокруг оценки, или, грубо говоря, толкования вот этого самого события, оценки действий персонажа и так далее. Ну и наибольшую остроту вот этим спором придает то, что каждая из сторон, или даже каждый участник, он именно стремится оценить
или дать оценку данному событию, или данному персонажу, его действиям, поступкам, ну, от современной своей точки зрения, со своих современных позиций, современной, так скажем, оценочной шкалы, которую, ну, никак нельзя совмещать, опять же, вот с теми событиями, которые там происходили и 100, там и 70 лет назад, так скажем, ну, и 50, если мы берем только вот историю
20 века. Да. Ну и что делать-то? Менять курс истории в российских школах? Как-то иначе подходить к преподаванию?
Ну, наверное, даже менять надо не столько курс истории, сколько надо как бы больше работать с теми, кто придет за, так скажем, стол учителя. Вопрос именно в подготовке кадров для преподавания. Вопрос в подъеме статуса преподавателя любого дисциплины, ну, в данном случае, так скажем, преподавателя истории.
Ну, теперь у меня последнее уточнение. Если бы к вам подошли на улице представители Всероссийского центра изучения общественного мнения и спросили, а что, Николай Александрович, хорошо ли вы знаете российскую историю, вы бы как ответили?
Ну, я бы, наверное, скажем, может быть, немножко подкорректировал бы данный вопрос. То есть, наверное, нужно было бы говорить не хорошо ли вы знаете историю, а хорошо ли вы ориентируетесь вот в событиях истории. Вот. Потому что знать, естественно, все от начала до конца, вы сами понимаете, это априори невозможно.
Вот, поэтому вы и не входите...
Может быть, даже многое да. зависит от того, как формулируют, так скажем, вопрос для респондентов.
Понимаю, но вы бы тогда просто не вошли в 41%, которые заявили, ну, что знают знаю, историю
я,
хорошо.
Я бы отвечал бы, я бы оставался бы, так скажем, на, там, при своих оценках, при своих позициях. Слава богу, я их могу в любом случае как-то аргументировать. Вот, но, естественно, вот таких грубых ошибок там я бы, наверное, не допустил.
Спасибо. Это был Николай Копылов, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, который, скорее всего, социологом не стал бы заявлять, что он знает историю России хорошо. Кстати, это утверждает 41% опрошенных в ЦИОМ. Ну и сейчас телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК, бот. Ну и, если позволите, среди нашей аудитории тоже на наш репрезентативный соцопрос. Вы бы как ответили, что знаете хорошо, 134-21-35, вы бы усомнились в своих собственных знаниях, это 134-21-36. Вы бы однозначно заявили, что знаете российскую историю хорошо, это 134-21-35. Вы бы усомнились в своих собственных знаниях, это 134-21-36. Ну, обычно, чем больше знаешь, тем больше сомневаешься, да? Ну и что, история должна быть история, а не пропаганда, это пишет Юрий. Мне кажется, в школах все преподают хорошо, для детей сложно преподавать по-другому, пишет Юра. Я знаю, но ничего не знаю, пишет Игорь Беспрозванный. Игорь, вы не одиноки. Ну и что, зато все за царя, вернее, зато за царя все 90%, это пишет Эльбарто. У меня 5 по истории, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, как мы знаем, школьная оценка еще не есть объективный критерий знаний. Поэтому, Григорий, прекрасно, что у вас 5, но это на самом деле ничего не значит. Еще раз напомню, сами отвечающие в ЦИОМ оценивали свои знания на хорошо, при этом элементарные какие-то знания продемонстрировать не могли. Один комментарий приму, 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, смотрите, учитывая, что я изначально, да, вот уроженец города Москвы, да, и что я знаю, вот Россия, Отечество там очень плохо, честно скажу, да, вот не потому, что я там в школе плохо учился, в школе я хорошо учился, просто мне не было это интересно, да, и вот я, если честно, лично я не понимаю, почему я должен знать историю, да, вот, и вот почему это долг, то есть, ну честно, как, вот интересен мне какой-то один исторический факт, событие, я про него читаю, изучаю, да, мне это интересно, я об этом читаю, почему я должен знать все или узнавать?
Как получить целостную картину?
Ну, вот сегодня, завтра будет интересно, почитаю.
Как получить целостную картину? Как вы объясняете себе, своим детям, своей жене, не знаю кому, почему вы такой, почему мы такие?
Плохо слышу, извините.
Понимаю, да, я вас тоже не очень хорошо слышу, но правда, как сложить целостную картину, целостное представление о себе самом, если ты не знаешь, откуда есть пошел, почему так у нас происходит, а не иначе, а в истории как раз ответ на эти вопросы, как мне кажется, и содержится. Ну и здравствуйте, сейчас в районе метро Коломенское, около немецкой школы много полиции, скорая, народ за пределами стоит, думаю, что это эвакуацию, об этом эвакуация пишет Светлана Антонова. Да, еще раз напомню, мы с этого начинали, сегодня по Москве вновь прокатилась волна сообщений о заложенных взрывных устройствах, сегодня эвакуировали 16 учебных заведений, возможно, вот эта немецкая школа в районе станции метро Коломенская, это уже 17-е или больше. Но что касается нашего голосования, ну, 44% наших слушателей говорят, что они знают историю хорошо, 56% все-таки сомневаются в своих собственных знаниях. Ну, примерно похожие цифры, идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и о спорте. Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета. Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 74-69. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник российской сборной Алексей Швед, набравший 26 очков. На двух предыдущих европейских первенствах наша команда не выходила в плей-офф. В 2013 году сборная заняла последнее место в группе, двумя годами позже стала пятой. Ну и в полуфинале российские спортсмены сыграют с победителем встречи Италия-Сербия. С сербами, насколько я понимаю, они сыграют. С нами Владимир Гомельский, телекомментатор, мастер спорта по баскетболу, заслуженный тренер РСФСР. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли уже поздравлять наших баскетболистов с успешным выступлением?
Да, конечно. Я абсолютно уверен в том, что выход в полуфинал на чемпионате Европы, проводящемся по новой формуле, это громадный успех Базаревича и его команды. Это здорово.
Как объяснить этот успех? За счет чего смогли?
Я бы хотел отметить, что вот большинство побед давались, за исключением матча с Хорватией, давались команде России с трудом. И команда пахала, извините за спортивный сленг, от начала и до конца, все 40 минут. Старались все. Там, несмотря на то, что Швед самый результативный, но вклад свой в победу внесли все игроки и тренер. И это очень приятно, радует. Вот она команда.
Психология или появление новых игроков, которых не хватало? Просто должны быть какие-то составляющие, на которые вы обращаете внимание?
Вот если мы возьмем четвертьфинал с греками, я сидел, и вот как бывший тренер, и радовался, я глядел, как Базаревич переигрывает в сложной концовке своего визави тренера греков. Какие правильные своевременные замены. Как менялся рисунок защиты от атаки греков к атаке. Как все это дисциплинированно проходило. Говорить о новых именах я бы не стал. В команде есть игроки, дебютанты, но они пока мало играют. Там, в матче с греками они на площадке и не появлялись. Надеюсь, что они к Олимпиаде 2020 года в Токио, вот они станут ведущими. А сейчас команда решала конкретную задачу и решила ее теми средствами, которые в распоряжении Базаревича были. Подчеркиваю, третий раз фамилию тренера назвал, но я просто в восторге от того, как он провел эту последнюю игру.
Поскольку вы акцентируете внимание на фамилии Базаревич, то у нас складывается впечатление, что ну, на процентов 50 сборная России обязана именно ему, тем, что сейчас в полуфинале.
Тренерский штаб во главе с Базаревичем определял состав. Селекция была проведена. Нельзя назвать ни одной фамилии, кроме травмированного Карасева, кто из сильнейших российских игроков не присутствует на чемпионате Европы. Тактика, тактический рисунок понятен. У нас не так много вариантов, кроме быстрой игры. У нас в позиционном нападении есть вариант с центровым Мозговым и есть вариант без него. Все это подготовлено и это бросается в глаза. А в защите, вот приятная неожиданность, наша сборная на чемпионате Европы одна из лучших защищающихся команд. И этого я, честно говоря, не ожидал и с удовольствием на это смотрю.
Ну и абсолютно некорректный вопрос, но я обязан его задать. Каковы шансы на дальнейшее наше турнирное будущее?
Понимаете, мы ведь с Сербией будем встречаться на этом турнире второй раз. Первый раз мы их обыграли. сербы нас моложе, но не намного. Обе команды к этому полуфиналу играют лучше, чем вот там 2 сентября, когда они встречались. Обе команды поймали свою командную игру. У сербов есть преимущество над нами, и это присутствие 3 высокорослых центровых против 1 нашего Мозгова. У нас есть преимущество над сербами. Мы гораздо разнообразнее можем атаковать в позиционном нападении. Игра с греками и перед этим с хорватами это продемонстрировала. Так что у каждой из команд есть свои плюсы, но есть и свои минусы. И сказать, что я уверен в победе сборной России, я не могу. Будет борьба, вот в этом я уверен. Наши не сдадутся. Ну и молодцы.
Спасибо. Это был Владимир Гомельский, телекомментатор, мастер спорта по баскетболу, заслуженный тренер РСФСР. Сейчас новости.